Станислав Сергеев. Солдаты Армагеддона. От автора. Особая благодарность Сергею Павлову, мозгу, и его очаровательной супруге Анне Павловой, которые своей поддержкой и критикой оказали неоценимую помощь в написании книги. Огромное человеческое спасибо всем читателям и друзьям с интернет-форумов «Сам издат» и «Черное солнце», кто вычитывал, искал логические несоответствия и вообще не давал спокойно жить, пока не выложу продолжение, чем стимулировали рабочие и творческие процессы. Спасибо троллям и недругам, которые, стараясь оскорбить и мелко поддеть, заставляли более тщательно работать и улучшать качество творчества. Отдельная благодарность Сергею Ереську из города-героя Керчь за советы и понимание. Пролог. Чего им всем надо? Ну, в смысле, женщинам. Так я думал, с некоторой грустью наблюдая, как Марико Сай надевал на себя облегающие брючки и жакетик, при этом умудряясь принимать позы, подчеркивающие стройность ее фигуры. Все движения были грациозны и вызывающи, чувствовалась элитная школа манекенщиц. Наверное, она напоследок перед уходом из вредности решила показать, чего и лишился, какое сокровище потерял. Да уж, сокровище, ничего не скажешь. Эта обладательница, вызывающая дрожь и косоглазие у любого проходящего мимо мужчины фигуры, роскошные гривы белых с некоторым металлическим отливом натуральных волос, привлекательного, чуть надменного аристократического лица, умеет и завести, и обломать. А вот сейчас напоследок решила еще подразнить. Наверное, потом будет рассказывать подружкам, таким же аристократическим стервам, как я унижался и упрашивал ее остаться. Ага, с нее станется. Облачившись в свой наряд и чуть поправив макияж, Марико наконец-то соизволила обратить внимание на меня. Но картина отверженного жениха, развалившегося на диване с придурковатой улыбкой и чашкой Санта, местного аналога земного кофе, в руке, вызвала на ее холеном и действительно прекрасном лице гримаску неудовольствия. Но она решила доиграть роль до конца. Чуть выставив стройную ножку вперед и гордо вскинув голову, она с чарующей улыбкой обратилась ко мне. «Максо, ты ничего мне не хочешь сказать напоследок?» «Да, ну что, она совсем меня за идиота держит, ведь прожили вместе почти 8 месяцев. Должна была изучить своего несостоявшегося жениха, вон даже с родителями познакомила». Хотя обычные мудаки-аристократы, у которых кроме толпы предков и фамильного бизнеса ничего нет. Я отхлебнул Санта, почмокал губами, наслаждаясь вкусом, и спокойно ответил. «У тебя до такси еще 10 минут. Вынеси мусор и метнись в магазин, купи пачку заварного Санта, а то как-то приустал я сегодня выслушивать твои патриотические бредни. А тут начнется война, а я уставший, нехорошо». Она чуть побледнела, и в глазах появилось бешенство. Ох, как я раньше любил ее доводить до такого состояния, а потом тащить в постель. Сейчас мне хотелось, чтобы она просто повернулась, захватила свои пожитки и, хлопнув дверью моей небольшой холостяцкой квартирки в спальном районе, умотала на все стороны света, а лучше космоса, и дала нормально посмотреть новости и покопаться в местной информационной сети, выискивая крохи достоверной информации о будущем вторжении. Но она не была бы Марико Сай, если бы последнее слово не осталось за ней. «Ты грязный, тупой, невоспитанный инопланетный дикарь. Правильно говорила мама, не связывайся с людьми не нашего круга». «Дорогая, там, кажется, такси приехало. Опоздаешь. Наверное, Морен Анферм тебя уже заждался». Ну, наконец-то она взбесилась. Подхватила 2 чемодана с вещами, тяжело хлопнув дверью, рванула к лифту. Я не поленился и подошел к окну и глянул на улицу. Да, так и есть. Белобрысый качок Анферм стоит возле дорогого элитного электромобиля и ждет мою бывшую сожительницу. Она, успокоившись в лифте, походкой манекенщицы вышла на улицу и, побросав чемоданы, повисла на шее нового любовника. Прямо идиллия. Совет вам да любовь, голубки. Ну ладно, вычеркиваю. Представив перед собой изображение Марико, также воображаемой кистью, как в графическом редакторе, закрасил ее лицо и постарался забыть о ней. Дав команду домашнему компьютеру выключить прозрачность окон, спокойно подсел к терминалу и вылез на ресурс сети, где мелькает более-менее правдоподобная информация. Пару дней назад там выложили данные из системы дальнего мониторинга планетарной обороны о подходящем флоте драконов. Вот сегодня наконец-то появились предположительные данные по качественному и количественному составу группировки вторжения. Несмотря на бравурные песни по всем новостным каналам, было ясно, что империя на помощь не придет, а планетарной обороны две флотилии полицейских сил защитить планету не смогут. По всем городам спешно собирали народное ополчение и вооружали лучевым и плазменным оружием, которое доставали где только могли. Судя по общей картине, планета, не воевавшая несколько сотен лет, была на грани уничтожения. И так получилось, что я об этом узнал слишком поздно, чтобы успеть свалить подальше, так что отсидеться никак не получится. А как не хочется лезть во все это? Мы же и с Марико поругались на этой почве. Она по дурости записалась в отряд добровольцев, где Ан Ферм был командиром отделения. Наверное, там они и снюхались. Я первое время снисходительно смотрел на ее патриотические выборки. Так было модно среди молодежи. Но мягко пытался рассказать, что их ждет и сколько они проживут после начала десантной операции драконов. Но всегда натыкался на стену непонимания и в последнее время презрения. Мы с Марико познакомились на работе, где трудились вместе в весьма уважаемой и известной фирме, занимающейся поставками вычислительных комплексов для орбитальных платформ и доков. Как оказалось, у меня неплохой талант программиста, и это позволило найти работу на этой планете, где я обитал последние 2 года. Марико работала в моем отделе, и, опираясь на новизну впечатлений, я ее затащил сначала в постель, а потом стали жить вместе. Но вот как обернулась жизнь. Формирование добровольческих отрядов началось недавно, и среди молодежи стало престижным ходить в стиле милитари и носиться по улицам с дорогим охотничьим оружием. С некоторых пор силы правопорядка закрывали глаза на такие вещи, а многие из полицейских уже были распределены младшими командирами по добровольческим отрядам, закрепленным за определенными районами населенных пунктов. Каждый вечер обязательно проводились занятия, и я, побыв на одном из них, сопровождая Марико, долго кривился, выслушивая чушь, которую нес молоденький полицейский лейтенант. После этого уже было неинтересно ходить на эти сходники будущего пушечного мяса. Я не бравировал и не хвастался. Просто до того, как стать программистом, мне пришлось долго быть солдатом, о чем я пытался забыть в объятиях Марико. Самое интересное, ведь и жениться на ней собирался, и даже степениться. Значит, не судьба. Неделю назад вышло постановление правительства планеты, что все лица, не задействованные на военных объектах и в системе гражданской обороны, принудительно приписываются к отрядам добровольцев. Да уж, классные добровольцы получаются. И, к моему сожалению, приписали меня к тому же отряду, где была Марико, ее новый ухажер и много других с моей нынешней работы. Единственное, что согревало душу, это количество молодых девчонок, с которыми можно было пообщаться. Хотя и тут получился облом. Тех, кого принудительно приписали к отрядам, мягко говоря, презирали, исходя из гипертрофированных патриотических чувств. Меня это больше веселило, нежели задевало. Таким образом, я прожил еще 2 дня. На работу все равно не надо было идти, на время вторжения все фирмы позакрывались. И вот сегодня пришел вызов прибыть на пункт сбора добровольческого отряда номер 56/17 города Мариканта, планеты Риорте. Да, от войны зашариться не получится, придется вмешиваться. До сбора мне оставалось чуть более 2 часов, поэтому есть еще время нормально подготовиться. Порывшись в стенном шкафу, достал 2 большие тяжелые сумки, куда Марико даже из любопытства не стала лазить. А зря, может быть, стал бы относиться по-другому. Первым делом сбрил длинную шевелюру и остался с очень короткой прической. Затем достал 2 комплекта формы. Одна в виде темно-зеленого комбинезона со знаками различия капитана кертарианских штурмовых войск была сразу отложена в сторону. Кертарианские штурмовики, благодаря мастерски проведенной агитации лет 50 назад во время политического кризиса, пользовались особенной репутацией безбашенных и отмороженных бойцов в этой части галактики. Это могло вызвать ненужные вопросы. А вот 2-я форма, которую я доставал очень редко и уже давно не надевал, вызывала грусть и тоску. Но сейчас соответствующий случай. С драконами мы старые знакомые, и наша вражда длится уже долгие годы. В этой форме я с ними начал воевать, в ней, видимо, и умру. Переодевшись, я посмотрел в окно, которое по команде преобразовалось в зеркало. На меня смотрел молодой парень в камуфляже с украинским трезубцем на шевроне и эмблемой давно не существующей 76-й дивизии ПВО. Ни армии, носящей такие знаки различия, ни страны, ни планеты уже давно, наверное, не существовало. Остался только я, последний солдат Земли. Как будто в голове что-то щелкнуло, и уже на автопилоте стал доставать из сумок модифицированный автомат Калашникова с подствольником, АПС и кучу другого снаряжения и боеприпасов. Все это 2 года назад контрабандой провез через таможню и хранил на всякий случай. Вот пригодилось. Как ни странно, отношение к кинетическому оружию, тем более к такому примитивному, обитатель этой планеты выражался в простом интересе и не более. Технический прогресс приучил людей к более совершенным и даже, если так можно сказать об оружии, комфортным средствам уничтожения. Это были и лучевые, и плазменные системы, снабженные многочисленными электронно-оптическими контроллерами, системами наведения и стрельбы. Как по мне, так в нем не было души. И именно души, вкладываемые мастером в меч, который куется, закаляется, полируется и точится месяцами. Мои стреляющие железки, которые могли вызвать только презрительную улыбку у среднестатистического обывателя этой планеты или простой интерес у коллекционера, были той частичкой, связывающей меня с прошлым, с моей родиной. Да, это уже были не те простые и грубо сделанные орудия убийства. Многие детали были заменены и выполнены на заказ уже из современных материалов. В патронах порох заменен на совершенно иное вещество, со сходными характеристиками, но имеющее возможность стрелять в вакууме и в ядовитой атмосфере при больших колебаниях температуры. Пули тоже сохранили только форму, но были выполнены из керамики, начиненной небольшим количеством взрывчатого вещества. В свое время я потратил кучу денег на все эти модернизации, и, несмотря на эффективность такого вооружения, никто не захотел его использовать. Но для меня это было нечто большее, нежели антикварное оружие. Тяжело вздохнув, сняв форму и собрав оружие в сумку, через час все загрузил в свой маленький электромобиль, который мог позволить на зарплату программиста, присев по русскому обычаю на дорожку, и вышел, думая, что уже никогда не вернусь сюда. На площади возле торгового комплекса, назначенной для сбора членов добровольческого отряда, было многолюдно. Группки молодежи, облаченные в полувоенные одежды, имеющих разношерстное вооружение, толпились на площади, разговаривали, махали руками, попивали из бутылок прохладительные напитки. А отдельные группы стояли такие же, как и я, принудительно призванные. Выбравшись из своей машины, я быстро определил командиров этого балагана, стоявших возле полицейского электромобиля и сверяющих что-то по электронным планшетам. Лейтенант полиции, командующий этим отрядом, поднял голову и встретился со мной взглядом, в котором я прочитал неприязнь. На одном из собраний я его достал каверзными вопросами, на которые он не знал ответов. А вот пожилой сержант одобрительно пробежал глазами по прическе и выправке, чуть прищурил глаза, разглядывая меня, потом, видимо, вспомнил, где видел мою физиономию, приветливо кивнул головой, подзывая к себе. «Я не гордый, могу подойти». Сержант первый нарушил молчание, глянув мельком в планшет. «Максу Милан?» «Так точно, лэр-сержант». Он снова посмотрел в планшет, где я мельком увидел что-то похожее на схему оргштатной структуры добровольческого подразделения и попытался разглядеть мое место в ней. Но тут меня опередили. «Значит так, Милан, тут привезли со складов 3 ракетных комплекса «Скорион». Вы назначаетесь помощником во 2-й расчет к добровольцу Марктуну». Я чуть не выругался. «Хрена себе! Где они такое барахло достали? И что я с ним должен делать? Сбивать драконовские штурмовики? Ну точно страна непуганных идиотов!» Но мысли, оставив при себе, коротко уточнил. «Лэр-сержант, что будет входить в мои обязанности?» Он, вроде как уже забыв про меня, удивленно повернул голову. Но его опередил лейтенант, которого явно напрягал наш разговор, поэтому он раздраженно попытался меня одернуть. «Хватит умничать. Вам сказали помогать стрелку, подносить кассеты с боеприпасами, все выполнять». «Ну и ладно, пойдем посмотрим, что там за железо мне придется таскать». В небе что-то ярко вспыхнуло, потом через некоторое время вспышки пошли потоком, и небо засверкало разными цветами. Еще через час метеоритный дождь раскрасил небо четкими линиями падающих обломков космических кораблей. Люди завороженно стояли, задрав голову, а я грустно опустил голову. Началось. Судя по вспышке, драконы сходу разнесли станцию планетарной обороны, и сейчас чехвостят легкие полицейские крейсера, которые им на один зуб. Марико Сай стояла невдалеке, удерживаемая за талию своим новым бойфрендом, и восторженно произнесла: «Как красиво!» «Дура! Ведь вроде работает в фирме, которая занимается космической техникой, и должна была бы понять, что это значит». Через час интенсивность вспышек резко упала, и народ как-то успокоился, а я-то знал, что сейчас начнется высадка, и штурмовая авиация драконов станет перемешивать с Землей планетарные оборонительные объекты. «Пора!» Я встал, пошел к машине, спокойно вытащил сумки со снаряжением, отошел в сторону и стал переодеваться. Впереди у меня последний и самый кровавый бой, и негоже русскому воину его встречать с пустыми руками.